Итак, ну, теперь мы переходим к рассмотрениям конкретных форм постгуманизма. И чаще всего в философской, популярной около философской литературе, когда заходит речь об этом вопросе, под одну рубрику, так или иначе, под одни обложки, нередко в одни статьи попадают такие течения, как спекулятивный постгуманизм, рационалистический гуманизм и критический постгуманизм. Но поскольку я чуть выше заявил такую классификацию, которая выявляет, на мой взгляд, родство между рационалистическим гуманизмом, спекулятивным постгуманизмом и трансгуманизмом, то я попробую описать под одной рубрикой их, как некие рационалистические формы постгуманизма или, может быть, так закавычено, научно-технологические формы постгуманизма. Благо, такое объединение будет, на мой взгляд, достаточно просто осуществить, поскольку в рамках Spaceburg проведена определенная подготовительная работа, ну, в частности, в рамках нашего большого подкаста 2020 года о трансгуманизме. Вот, ну и последующей серии подкастов, а также ну, в рамках дискуссионного клуба, который мы на волне тогдашнего тематического захода некоторое время проводили. То есть отчасти этот обзор будет под рубрикой в предыдущих сериях. Так вот, на мой взгляд, ключевые истоки тематические трансгуманизма и вот этих рационалистических научно-технологических форм постгуманизма, они на самом деле общие. Если рассмотреть, например, один из ключевых моментов, сюжет вот разумных машин, который традиционно является одним из ведущих для Spaceworks. На подкасте о трансгуманизме в 2020 году мы обозначили глубинное родство всего этого сюжета с центральными линиями развития научно-рационалистической мысли в 20 веке, когда мы вывели значит, само создание теории вычислений, теории алгоритмов из споров вокруг оснований математики, которые там начались с Рассела, были внесены в программу фундаментальных проблем математики Гильбертом, для которых очень многое сделали такие мыслители, как, например, Курт Гёдель, который был одновременно и математиком, и философом, участником Венского кружка неопозитивистского. Вот. Там же мы проследили связь вот этой теории алгоритмов с первыми представлениями об искусственном интеллекте в рамках как развития представления этой теории, так и создания отчасти на ее основе кибернетики. Там звучали у нас такие фамилии, как фон Нейман, Норберт Винер, естественно, Алан Тьюринг, предложивший саму концепцию искусственного интеллекта и знаменитый тест для выявления интеллекта человеческого уровня. Менее известно, что, например, Курт Гёдель тоже в эту полемику включался и пытаясь показать как раз несводимость человеческого интеллекта к чисто вычислительным средствам, есть по следам его статей на эту тему такое понятие, как машина Гёделя. Есть машина Тьюринга, была машина Гёделя. Вот. Среди последователей Тьюринга мы выделили, например, Ирвинга Джона Гуда с его концепцией взрыва интеллекта, когда интеллекты искусственные человеческого уровня получают способность переписывая себя, анализируя свою структуру, создавать интеллекты за человеческого уровня, а те, анализируя себя, создают еще более мощный интеллект, и вот эта концепция этого неограниченного роста интеллекта после создания сверхчеловеческого искусственного интеллекта, она получила название взрыва интеллекта. Ну, естественно, из этой концепции, плюс из знаменитой там цитаты, цитируемой по мемуарам Улама, цитаты Неймана, вот эта концепция, она дала начало представлениям футуролога и фантаста Вернера Винджа о технологической сингулярности, о его рассуждениям о создании сверхинтеллекта либо на основе человека, либо человека машинного интерфейса, либо искусственного интеллекта. Отсюда вся эта магистральная линия с Курцвейлом, Моравиком, Марвином Минским. Вот. И тут же тематика вот этих машин Гёделя и несводимости интеллекта к вычислениям возрождается, например, в трудах Нобелевского лауреата, физико-теоретика Роджера Пенроуза, который апеллирует как раз к диагональному доказательству Гёделя, которое он использовал в своей знаменитой теореме о неполноте для решения вопросов об основаниях математики, исходно доказанной. Вот. Он применяет это доказательство к теории вычислений в частном случае и через него пытается показать вот несводимость в данном случае интеллектуальных операций, которые применяют в своей повседневной деятельности математики, к тому, что могла бы в принципе себе позволить действующая на теории алгоритмов, воплощающая в себе такое вот ограниченное воплощение машины Тьюринга, мыслящая машина, искусственный интеллект. Вот здесь же через кибернетику, через труды Норберта Винера. Мы прослеживали, как, вдохновляясь ими, возникло впервые в 50-х, 60-х представление о киборге. Здесь же мы упоминали философские труды Станислава Лема, в первую очередь «Сумму технологий», где вообще введено было понятие автоэволюции как искусственной модификации эволюционного процесса разумным видом. Как разумный вид может начать управлять своим дальнейшим биологическим развитием. Точно такая же генеалогия может быть выделена в, так сказать, вот этой рационалистической школе мысли, если мы зайдем со стороны представлений об интеллекте, как о человеческом, так и об искусственном. Ну, то есть через искусственный интеллект мы можем там заходить через того же Неймана, через представление об искусственных нейронных сетях, впервые предложенных в 50-х годах Марвине Минском, известном трансгуманисте, одним из пионеров искусственных нейронных сетей и так далее и тому подобное. Можем через нейрофизиологическую сторону зайти, там, возведя все там к опытам Роджера Спери с, собственно говоря, структурой мозга. Упоминали мы Майкла Газанигу с его опытами по рассечению мозга и наблюдению, значит, за формированием двух как бы независимых личностей в полушариях мозга, которые перестали взаимодействовать между собой. Ну, то есть там многим известно, как в наши дни один из таких наиболее интересных и известных интерпретаторов постгуманизма литературными средствами Питер Уоттс применил эти взгляды. Эти исследования, как он рассмотрел. Вот. Но опять же, тут всплывает тот же самый Станислав Лем, который этот пример рассматривал еще в 60-х годах в «Сумме технологий», тоже в связи там, с вопросами о возможности искусственного кибернетического протезирования мозга, с вопросами автоэволюции. Или там с его романом начала 80-х годов «Мир на Земле», где уже тогда главный герой Ион Тихий оказывается персонажем с разделенным мозгом, с рассеченной вот этой межполушарной спайкой с мозолистым телом. Ну и вот эта нейрофизиологическая линия, она в наши дни воплощается в аналитической там философии сознания, Деннета, Хофштаттера, Чалмерса, Метцингера, которые, кстати, практически каждый из них не упускает возможности выразить свое мнение и по вот этому сюжету разумных машин. То есть о мышлении компьютеров у Деннета достаточно много мы можем найти в его непосредственно философских трудах. На статью Чалмерса о значит, технологической сингулярности можно найти ссылку, скажем, в опубликованных на Spacemorgue переводах статей Дэвида Родена. Естественно, эту тему затрагивает и Томас Метцингер. Вот. То есть, в общем говоря, все эти сюжеты, которые так или иначе формируют повестку дня, связанную с транс- и постгуманизмом, они укоренены вот в этой научно-рационалистической мысли. И зачастую мы совершенно даже непредсказуемые переплетения там можем найти, когда философ сознания Чалмерс внезапно смыкается с критиком концепции искусственного интеллекта Пенроузом через представление о сознании там, элементарных частиц в квантовом сознании, в каком-то смысле панпсихистском представлении. Вот. Нейрофизиология, естественно, смыкается с кибернетикой и мышлением машин через современные искусственные нейронные сети. Тут, конечно, свои сложности, насколько искусственные нейроны вообще подражают биологическим, насколько структура одних сетей подражает структурам других. Ну, тут можно вспомнить, например, такого упоминавшегося нами тоже на подкастах айтишника, который ушел в нейрофизиологию и вернулся потом обратно, Джеффи Хокинсе, вот, который настаивал на том, что современные искусственные нейронные сети должны развиваться по пути именно наибольшего подражания алгоритмической структуре человеческого мозга и так далее и тому подобное. И связь трансгуманизма с этими представлениями, она практически очевидна, она, я думаю, исчерпывающе представлена вот в наших прошлых подкастах, если кто-то, конечно, возьмет на себя смелость залезть в дебри ВКонтакте и исследовать этот вопрос там, поскольку плейлисты с этими подкастами сейчас обретаются именно там. Вот. Но и рационалистический ингуманизм, и спекулятивный постгуманизм, они тоже укоренены именно в этих преемствах мысли, как сказал бы фантаст Нил Стивенсон, как он выражался в своем романе «Анафем». Если мы откроем практически любую обзорную книжку по постгуманизму, мы обнаружим, что, скажем, Навинджи и Курцвейла интенсивно ссылается из тамошних авторов на практически один Дэвид Роден. Рационалистические ингуманисты, они являются наиболее последовательными сторонниками так называемого вычислительного поворота, который должен раскрыть алгоритмическую структуру человеческого интеллекта. Естественно, в этом смысле они ориентируются на представление того же Тьюринга. Там же они ссылаются на сопряженные, как мы показывали вот ранее, через родство с тем же неопозитивизмом, родство этих представлений с логическим позитивизмом в вопросах эпистемологии. Посмотреть, например, на фигурировавшие, кстати, в недавнем переводе статьи Винсента Ле рассуждение Резини Гристани о том, как вот формируется в процедурах эпистемологических, познавательных, как формируется, скажем, дескриптивный язык описания мира. Это, по сути дела, отсылки на работы таких логических позитивистов, ну, как Карнап, например. Естественно, они же апеллируют и к аналитическим философам сознания, связь которых с вот, сюжетом исследования интеллекта мы обозначили только что. Тут наиболее яркий пример, мне кажется, продемонстрирован, опять же, в опубликованном на Спейсморге переводе статьи Рея Брасье, в которой он применяет представление Метцингера о сознании для исследования условий возможности, я бы так сказал, научной рациональности и разоблачения самореферентного характера применения рациональности к исследованиям сознания, то есть к тому, чтобы показать, что это применение на самом деле самореферентным не является в неком важном фундаментальном смысле. Ну и, соответственно, дальнейшее развитие этих идей тоже опубликовано на Спейсморге статье Питера Вульфендейла. Тут же, естественно, примыкает и Скотт Бейкер, поскольку очевидно, что, во-первых, он исследует роль когнитивной биологии человека в вопросах его возможности оценивать свои постчеловеческие перспективы, перспективы формирования других в каком-то смысле разумных существ вроде искусственных интеллектов, или же касается проблем ограничения человеческого познания в его способности рассматривать собственные, в том числе этические, предпрошитые на биологическом уровне основы. Тут, в общем, такая штука с этим совсем получается, что если мы рассмотрим эволюцию гуманизма, то на каком-то этапе, когда абстрагирование вот от божественной метафизической санкции человека уже фактически свершилось, но сами эти представления еще продолжали играть в гуманизме важную роль. Такой замечательный немецкий философ Людвиг Фейербах писал о том, что Бог есть, это, есть абстрактный идеал, причем идеал гуманистический, идеал человека. Там достаточно интересные тейки про то, что вот каждое существо там любит свою форму и стремится к ней. Ну вот форма человека, его гуманистический идеал, она воплощена в представлениях о Боге. А затем, если обнаруживается несоответствие этого идеала с тем, чем человек является на самом деле, что произошло, конечно, уже позже, чем писал свои труды Фейербах, но на фундаментальном уровне, то, по сути дела, вот этот идеал, он отщепляется от фигуры человека. Но если мы... То есть речь идет о том, что есть некая абстракция, которой мы продолжаем руководствоваться, и нужно установить ее взаимоотношения с реальной фигурой человека, хотя эта абстракция изначально мыслилась как выражение этой самой фигуры. Ну и трансгуманисты, по сути дела, говорят о том, что хорошо, этот абстрактный идеал не соответствует фигуре человека реального. Но тем не менее мы можем попытаться, чуть-чуть достроив, подправив, модифицировав эту фигуру, воплотить в ней этот идеал. Соответственно, речь идет вот о материализации некой гуманистической абстракции в новом модифицированном человеке. По сути дела, то, чем занимается рационалистический гуманизм в лице Питера Вульфендейла или Ризы Нигаристани, оно оказывается тем же самым, только вот этой отщепленной абстракции оказывается нечто более узкое – человеческий разум. Как об этом говорит сам Вульфендейл, в своей статье «Рационалистический ингуманизм». Цитата. «Препарирование человека, человек в кавычках, как концепция, извлекает универсальный субъект классического рационализма из его эмпирической оболочки, снимая мускулинную, буржуазную, европейскую специфики, скрытые за его предполагаемой потусторонностью, и отделяя их от его абстрактной персональной формы, не оставляя ничего, кроме набора функций, которые могут быть реализованы в различных материальных субстратах и различных формах жизни. Люди, животные, инопланетяне и машины могут принять роль разумных субъектов и автономных агентов, пока они обладают соответствующими способностями. Связь между кантовской критикой и общим искусственным интеллектом заключается в их стремлении дать самое минимальное описание этих способностей, функциональную схему того, что должно делать какое-либо существо, чтобы быть в общем способным к мышлению и действию. То есть речь идет, конец цитаты, речь идет о выделении минимальных условий способности к рациональному мышлению. Спекулятивный постгуманизм совершает похожий ход, хотя и в менее явной степени. Если мы откроем статью Дэвида Родена «Гуманизм, трансгуманизм и постгуманизм», то, по сути дела, он анализирует необходимые и достаточные условия познаваемости различных, так сказать, форм человеком трансчеловека, человеком и трансчеловеком постчеловека, что является необходимым условием для этической оценки перспективы становления постчеловеком и, соответственно, вывода о желательности этого становления. И именно через представление об ограничениях познания, через вот эту абсолютизацию, отчасти этическую, принципа познания как руководящего принципа, он приводит нас, пытается привести, во всяком случае, к выводу о желательности становления постчеловеком, дабы на эмпирических основаниях завершить вот эту познавательную деятельность и закрыть очередной вопрос в нашем, очередную дыру в нашем познании мира. Бейкер, в свою очередь, нам говорит о том, что, с одной стороны, безусловно, человек когнитивно ограничен собственной биологией, что существуют некие рамки когнитивно-биологической релевантности, то есть некие вопросы, познания которых потребует от нас анализировать собственную когнитивную структуру, к чему мы можем оказаться неспособны. Но в то же время он обращает внимание на то, что чем бы мы ни считали науку, вообще рациональные формы знания, лингвистической игрой, социальным предприятием, чем угодно, тем не менее они оказываются способны к тому, чтобы расколдовывать природу и расколдовывать наши антропоцентрические и антропоморфизирующие представления об этой природе. Причем каким-то рабочим и воспроизводимым образом. Ну, то есть, попросту говоря, там самолеты летают, вакцины работают, искусственные интеллекты обманывают человека, хотя созданы на абсолютно понятных человеку основаниях и так далее и тому подобное. То есть наука работает. Соответственно, любое объяснение науки должно как-то давать отчет относительно этой черты научного знания. А если оно ее не объясняет, то такое объяснение следует считать провально. Соответственно, именно на анализе того, что такое рациональность, что такое рациональное мышление и научное мышление, базируется само представление о том, где проходят его границы и где расположено вот это знаменитое пространство взлома, где какие-то другие значит, интеллектуальные агенты могли бы использовать наши когнитивные недееспособности. Так или иначе, все это апеллирует к базовым тейком, базовым проблемам вот всей этой рационалистической школы мыслей. И если исходно в той или иной степени все эти деятели и Вольфендейл, и Негристани, и Броссье, и Беккер являются в важной части наследниками условно выделяемой континентальной школы мысли, то те концепции, которым они апеллируют, которые являются корневыми для тех философских систем, которые они пытаются построить, эти концепции, они являются скорее принадлежностью другой школы преемства. Можно назвать ее с некоторыми оговорками вот аналитической, да, хотя мне это не очень нравится, поскольку многие из ключевых деятелей вот этих участвовавших в этих ключевых дискуссиях о научной рациональности вокруг них в 20 веке, их на самом деле сложно назвать классическими аналитическими философами. Об этом я в следующем подпункте нашей беседы отдельно собираюсь поговорить, поскольку раз уж представления о науке и рациональности играют такую важную, подчас ключевую роль в построениях вот этого, вот этих рационалистических постгуманизмов, то следует их исследовать, и их эволюцию, их проблематику, их какие-то сложные места. Более того, мне кажется, именно на этом исследовании можно перекинуть очень интересный мост, который нам позволит по-новому и более полно понять, что, собственно, происходит в рамках уже критического постгуманизма и в чем состоит ключевое отличие этой школы постгуманизма от вот этих рационалистических школ. Вот. Но база этих направлений постгуманизма, она лежит именно в анализе наших представлений о рациональности, и без какого-то анализа, без фиксинга, может быть, багов, которые в наших представлениях о рациональности присутствуют, без разрешения фундаментальных вопросов о природе науки, о природе мышления, о природе сознания, о соотношении искусственного интеллекта со всеми этими аспектами. Без этого невозможно дальнейшее развитие вот этих школ постгуманизма. Собственно, мой обзор на этом закончен, вот этого направления постгуманизма. Есть ли какие-то замечания и вопросы?
У меня есть небольшой вопрос, замечание, такое, может, на дискуссию потом можно будет вынести. Я имею в виду позже. Я еще некоторое время назад обнаружил, что вот рационалистический ингуманизм, его обращение к идее общего искусственного интеллекта имеет такую интересную корреляцию, вообще вот этот заход, да, об освобождении некой рациональности, рационального агента, да, от гуманизма животности, точнее, его попытки его классифицировать, да, неким образом описать эту структуру, на самом деле, как мне кажется, очень похоже на аристотелевский заход, а именно с его пониманием френезиса, да. Френезис — это, собственно говоря, то, что главная функция разумной души, да, и по Аристотелю разумной душой, которой из всего животного царства могут обладать лишь люди, и, кстати, в некоторых случаях там говорится о богах. Здесь, кстати, может быть, еще уместно вспомнить, что далее еще даже в некоторых христианских традициях и даже существуют всякие теологические споры, да, эта идея продолжала жить, и в тех традициях, в которых она присутствовала, там, например, иногда ангелы отождествлялись там с бесплотными чистыми умами или даже чисто с идеями, вот с идеями это очень важно. Хотя, как, конечно, опять оговариваюсь, справедливости ради следует отметить, что сам Аристотель признает, что некоторые, как бы, скажем, обычные животные, да, способны на какой-то свой френезис, так как говоришь, какой-то свой френезис, отличающийся от человеческого, да, или его имитацию, где, собственно, сам френезис есть не что иное, как мышление, понимаемое в качестве способности осмыслять эйдосы, ну, идеи, да, ну, и искать ответ на высшее почему. Тоже вот важный момент, что это идеи, да, которые ищут ответ на вопрос почему. И, собственно, френезис является главным достоинством разумной части души. И мне кажется, что вот этот вот заход рационалистического ингуманизма, он отчасти вот близок в какой-то степени, оказывается, и к такой функциональной метафизике Аристотеля. Вот у меня такое вот замечание есть.